Будучи на 7-м месяце беременности, Екатерина и ее любовник решили совершить дворцовый переворот. Смещать они собирались Петра III, который к тому времени взошел уже на престол. Русь святая не потому, что в ее истории ничего дурного не творилось. Много там было всякого. Святая она по задачам, которые ставила перед собой. По замаху, по силе, по воле. И это в эпоху Екатерины было явлено во всей силе и во всей мощи. Екатерина II Алексеевна, Екатерина Великая, урожденная София Августа Фредерика Ангальцербская, родилась 2 мая 1729 года в Пруссии. 295 лет матушке Екатерине. Через 5 лет 300-летие ее будем праздновать. К этой бы дате прирасти бы заново, ну хотя бы отчасти теми землями, что она на всю 1000% обрусевшая немка присоединила в свое время к России. А это Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, Правобережная Малороссия, земли между Днестром и Бугом, Белая Русь, Курляндия, Литва. Ранее, заметим, почти все эти земли, не все, но почти все, входили в состав Древней Руси, либо в сферу влияния Древней Руси. Население российского государства возросло при Екатерине с 23 миллионов человек в 1763 году до 37,5 миллионов человек в 1796 году. Весь ее огромный, невозможный, нереальный путь мы не сможем рассмотреть сегодня, тем более, что у нас уже было несколько программ про Екатерину. Поэтому остановимся лишь на одном крайне увлекательном эпизоде, как и при помощи кого взошла она на престол. А случилось это 28 июня по старому стилю 1762 года. Без мужчин, как вы понимаете, там не обошлось. И каких мужчин? Упомянем мы нынче многих, но в центре нашего повествования будет Григорий Григорьевич Орлов. Он был на 5 лет ее моложе. Родился в октябре 1734 года, то есть в текущем году у нас еще и 290 лет со дня его рождения. Вообще, братьев Орловых было пятеро. Старший Иван, затем Григорий, затем Алексей, Федор, Владимир. Старший Иван служил в Преображенском полку, младший – в Семеновском. Жили, как полагалось людям, их занятий парадами и учениями. В остальное время кутили, выпивали, в карты играли. Современники писали, что Григорий был наилучшим танцовщиком на балах и красотою своей и щегольством привлекал неизменное внимание. Высокий, широкоплечий и с прекрасной талией, между прочим, тогда подобные вещи у мужчин отличали. Он был всеобщим любимцем. Тут грянула так называемая Семилетняя война с 1756 по 1763 годы шедшей. Молодой поручик Григорий Орлов в ужасном сражении при Цорндорфе 14 августа 1758 года необычайно отличился. Получил в кровавых схватках 3 ранения, но так и не покинул поле боя. За проявленное мужество ему доверили сопровождать в Петербург взятого в плен флигель адъютанта Фридриха II. В ту пору у Екатерины Алексеевны, тогда еще нелюбимой жены наследника престола Петра Федоровича, имелся любовник – молодой саксонский посланник Станислав Понятовский. Но он, к великой печали Екатерины, отбыл в Польшу, и она тосковала. Однажды Екатерина в очередной раз разругалась с мужем и подошла к раскрытому окну. И увидела там, за окном, Орлова. И сердце ее было пронзено. Он тоже ее увидел. Встреча эта решила не только их судьбу, но и судьбу Петра Федоровича тоже. Апреля 1762 года Екатерина родила незаконного ребенка Алексея Бобринского. Беременность скрывали, на поздних месяцах Екатерина, если случались какие-то встречи, делала вид, что у нее повреждена нога и никогда не вставала, скрывая живот в одеждах. Роды были тайные. Ребенка отдали на воспитание в семью камердинера. Когда подрос, он окончил сухопутный шляхетский кадетский корпус, был произведен в поручики конной гвардии и отбыл за границу. По возвращении женился и жил в имении под Дерптом. Дослужился до генерала уже при сыне Екатерины Великой Павле, но нигде и ни в чем себя не проявил. Зато позже порода дала о себе знать. Его внук, то есть правнук императрицы и ее любовника Григория Орлова, стал столичным губернатором и ученым-генеологом. А другой правнук – министром путей сообщения Российской империи. А далее в том же роду имеется известный русский археолог. Также среди потомков Екатерины и Орлова писатель Александр Бобринский и композитор Андрей Бобринский. Оба эмигрировали после революции. Впрочем, возвращаемся обратно в 1762 год. 2 августа 1762 года в письме доверенному лицу Екатерина писала: «Вот уже 6 месяцев, как замышлялось мое восшествие на престол». То есть, будучи на 7-м месяце беременности, Екатерина и ее любовник решили совершить дворцовый переворот. Смещать они собирались Петра III, который к тому времени взошел уже на престол. Рисковый парень был этот Орлов Григорий. Всего, в основном через братьев Орловых, в заговор были вовлечены до 40 офицеров и множество нижних чинов. Конспирации не соблюдали практически никакой. Даже слова такого не знали. Вообще, по всем законам и в логике здравого смысла, за эти полгода их должны были сдать или разоблачить примерно 150 раз. Но надо же, этого не случилось. Планов у них было несколько. Либо заточить мужа Екатерины в темницу, либо устроить пожар и во время пожара в суматохе его заколоть. Здесь зафиксируем наше внимание. Цареубийство предполагалось изначально. Причем, кем предполагалось цареубийство? Офицерами-преображенцами, офицерами-семеновцами, русскими дворянами. И, повторим это еще раз, до такой степени цареубийство не вызывало ни у кого душевного протеста или трепета, что за полгода никто даже не прибежал к Петру Федоровичу или в любое иное ведомство с повинной головой. Мол, мы тут царя собрались порешить, умертвить, заколоть, замучить. Симптоматично, что помимо Орловых и прочих офицеров в заговоре принимали участие актер Федор Волков, французский граф Сен-Жермен и кассир банковской конторы, разночинец Алексей Евреинов. Фамилия у него была, скорее всего, по предку. Вернее, по национальности предка. Забегая вперед, скажем, что после удачного переворота актер Федор Волков будет пожалован дворянством и получит 700 крепостных душ. И Евреинов тоже станет потомственным дворянином по решению Екатерины и получит 10 тысяч рублей в придачу. На 10 тысяч рублей во времена Екатерины можно было купить 300 крепостных. В 1765 году, то есть спустя 3 года после переворота, Евреинов выйдет в чине майора в отставку и получит еще 4000 рублей. Екатерина умела быть благодарной. Если бы все это дело касалось не матушки Екатерины Великой, русской императрицы, а кого-нибудь другого, то нам бы обязательно сообщили, что иностранные разведки при помощи еврейского капитала и завербованных артистов посадили на трон своего агенту Совчку, так ее, напомню, звали. Из Пруссии, которая. С целью, конечно же, разрушить Россию и убить законного монарха, русского царя, богоданного царя, государя нашего, прости нас, государь. Но так как дело было давно и касается это дела Екатерины, то пафос тут куда меньше и конспирологии тоже поменьше. Ранним утром 28 июня, 9 июля по новому стилю, 1762 года, пока Петр III находился в Ораниенбауме, Екатерина в сопровождении братьев Орловых, Григория и Алексея, приехала из Петергофа в Санкт-Петербург, где ей присягнули на верность гвардейские части. Затем Григорий Орлов в компании генерал-майора Измайлова явился к Петру III, и его принудили отречься от престола и взяли затем под стражу. Спустя неделю он, по официальной версии, умер от, цитата, «при жестокой колике». Прокололо его, короче, насмерть. На самом деле уже 4 июля, за 2 дня до смерти императора во дворце в Ропше, Екатерина отправила к нему врача Паульсена. Показательно, что Паульсен был отправлен ей в Ропшу не с лекарствами, а с хирургическими инструментами для вскрытия тела. Вот такие дела. Мужа и русского царя по совместительству порешила матушка Екатерина. Ай-яй-яй, как нехорошо. Внук Петра Великого, между прочим, несшего в себе кровь Романовых, и патриарха Филарета. Какая-то немка взяла и порешила. Ну, бывает. В русской истории всякое бывает. Не надо тут акцентировать. А мы и не акцентируем. У нас тут другие есть, которые любят акцентировать. Какая святая была, мол, Русь, пока не явились тут всякие и Святую Русь невинную осиянную не загубили. А что у нас жены мужей хладнокровно губили, которых вдруг колики настигали смертельные, так это, знаете, не ваше дело. Ваше дело, люди русские, вернее, советские, каяться за грехи ваши ужасные, каяться и помалкивать, и про всякие колики не спрашивать. Ну, мы и не спрашиваем. Колики так колики. Уже 28 июня Григорий Орлов был награжден орденом Святого Александра Невского за низложение законного государя, да-да, богоносца Романова, понаехавший в пломбированной карете немкой, вот за это он получил генеральский чин действительного камергера с жалованием в 1500 рублей. Через несколько дней после смерти императора Орлову выдали 8000 рублей для раздачи солдатам, поддержавшим мятеж, и 15000 еще на, как было сказано в отдельной бумаге, секретное употребление. Пусть, повторюсь, эти тысячи вас не смущают. В пересчете на наши деньги это даже не десятки, а сотни миллионов. В 1763 и в 1765 годах Орлову еще дважды выдавали по 13 и по 12 тысяч рублей для выдачи неизвестным лицам. Екатерина кому-то оставалась должна и долги возвращала. Но это потом. А в день коронации Екатерины Великой в Кремле братья Орловы были возведены в графское достоинство. А Григорий еще и назначен был генерал-адъютантом. В апреле 1763 года Орлов получил высшую награду империи – орден святого Андрея Первозванного за веру и верность, как было указано на ордене. Если точнее, орден святого за дворцовый переворот и низложение законного государя. Ну вот так. Таким образом, за год капитан-артиллерист Орлов стал камергером, графом, генерал-лейтенантом, генерал-адъютантом, кавалером высших орденов империи, ну и богатейшим человеком в России, конечно. Фаворит жил на всем готовом Зимнем дворце. Его покои находились в нижнем этаже под покоями императрицы. Только на уборку покоев Орлова выделялась ежегодно огромная по тем временам сумма в 1000 рублей. За непосредственное участие в перевороте трое братьев Орловых получили в 1762 году 2929 душ крепостных. В ноябре 1764 года Григория еще раз наградили. Ему было пожаловано имение Ропша, там, где Петр III завершил свой путь. В Ропше имелось еще 1975 душ крепостных. А в 1765 году он опять был награжден, на этот раз получив 1845 душ крепостных и огромную мызу Лигово по Петерговской дороге с 6 деревнями. В том же году Екатерина подарила ему еще и купленное ей у наследников покойного князя Куракина имение в Гатчине. Всего братья Орловы, чтобы все не перечислять, получили от Екатерины 24 тысячи крепостных душ, не считая должностей, орденов и дорогих подарков. Помимо того, в 1763 году начались переговоры с Венским двором о возведении Григория Орлова в княжеское достоинство Священной Римской империи. Судя по всему, императрица тогда собиралась вступить с ним в брак. Но от своих намерений она сама отказалась тогда. Причин не знаем, но догадаться можно. Если человек один государственный переворот совершил и одного монарха сместил, то он, ну да, может еще раз то же самое провернуть. Вряд ли, конечно, но все-таки. В 1769 году в Преображенском полку произошел ряд задержаний заговорщиков. В числе прочего заговорщики сообщали: Орловы через одного немца перевели за границу 20 миллионов рублей. На нынешние деньги эти суммы и переводить страшно. Впрочем, разве у нас нынче не переводят миллиардами? Кое-кто, кое-где, иногда. Григорий Орлов, продолжим, в качестве камергера должен был присутствовать на богослужениях, приемах иностранных послов, дворцовых церемониях и увеселениях разнообразных. Ну и вечерами находиться в покоях императрицы. В те годы он часто заходил к наследнику, Павлу, сыну Екатерины, пообедать, поиграть в валаны, подурачиться. Павлу, судя по всему, нравился Орлов. Но есть, как говорят, один нюанс. Орлов был напрямую причастен к убийству его отца, Петра Федоровича, того самого. В широком смысле он и был его убийцей. И с сыном валаны теперь играл. Ну вот так. Екатерина долгое время прощала своему фавориту, возведшему ее на престол, многое. Очень многое. Князь и министр Михаил Щербатов вспоминал про Григория Орлова. Он учинил из двора государева дом распутия. Не было почти ни одной фрейлины, которая была бы не подвергнута его исканиям. И много было довольно слабых фрейлин, чтобы на эти искания преклониться. Ах, как прекрасно формулировали тогда. При этом, знаете, мы тут не выдаем себя за моралистов, в отличие от некоторых. Русь святая не потому, что в ее истории ничего дурного не творилось. Много там было всякого. Святая она по задачам, которые ставила перед собой. По замаху, по силе, по воле. И это в эпоху Екатерины было явлено во всей силе и во всей мощи. А люди, ну что люди? Люди всегда люди. Да и Орловы. Вы думаете, мы их тут ругаем? Да полноте. Петр III тоже был, знаете, не подарок. Если тебя, царь, снесли с трона, значит, так себе ты был царь. Хороших царей не сносят. Хорошие цари сами, кого хочешь, снесут. А вот про Орловых современники оставили очень точные, еще при их жизни, воспоминания. Цитирую. «Храбрые до крайности, они казались скорее смирными, чем задиристыми. В своем неожиданном возвышении они не забыли общих знакомых и вообще обладали изрядной долей добродушия. И хотя в решающий момент они способны были к самым отчаянным действиям, они без сомнения никогда не стали бы творить зло ради зла. Они совсем не мстительны и не стремятся вредить даже тем, кого не без причины считают своими врагами». Конец цитаты. Широкие русские люди были Орловы, уж простите. Каков был век, такие и люди. Если строго к ним подходить, то их, конечно, вместе с их немкой надо бы в ад отправить. Но мы тут в ад никого не отправляем. У нас по адскому ведомству другие старшие числятся, которые с утра до вечера шлют туда всяких богопротивных большевиков. А мы что? Мы всякие истории рассказываем, чтобы добрых граждан позабавить. Добрых граждан, которые еще умеют думать своей головой. Григорий Орлов не был выдающимся государственным деятелем. Екатерина называла его «неутомимый лентяй». Впрочем, с другой стороны, и содеянного им во всех смыслах достаточно для того, чтобы войти в историю. Во-первых, он до безрассудства смело воевал. Во-вторых, он был основным игроком в настоящем дворцовом перевороте, когда на трон зашла императрица, ставшая одной из величайших правительниц России. В-третьих, в сентябре 1771 года Григорий Орлов был послан в Москву с полной мочью, как это тогда называлось, для прекращения эпидемии чумы, уносившей до 1000 человек в день, и действительно принял разумные по тем временам меры для прекращения эпидемии. По возвращении из Москвы императрица удостоила его изъявлением своей благодарности и в память его подвигов вручила ему именную медаль за избавление Москвы от язвы в 1771 году. Вначале с надписью «Такого сына Россия имеет», впоследствии была отчеканена еще одна именная медаль с надписью «Россия таковых снов в себе имеет», а также воздвигла в царском селе ворота с надписью «Орловым от бед избавлена Москва». Вроде как бы и достаточно для того, чтобы Господь испытал к нему снисхождение. А мы и так испытываем и снисхождение, и удивление. Вот ведь как судьба поворачивается у иных людей. Вот как Россия возносит детей своих себе такой судьбы и не предполагавших. Да, чуть не забыл. В октябре 1772 года императрица дозволила все-таки Григорию Орлову принять от римского императора присланный ему на княжеское достоинство Римской империи диплом, соизволяя ему именоваться навсегда Римской империей светлейшим князем. У нее к тому времени были уже другие фавориты, менявшиеся завидным постоянством, но этого вот фаворита, Григория Орлова, она всегда вспоминала с особенной нежностью и с особым теплом. А был этот светлейший князь Римской империи сыном всего лишь стряпчего. Стряпчий – это такой придворный чин. Ну, сыном, по сути, слуги придворного был он. Вот так случается. Спустя ровно 15 лет после переворота, в июне 1777 года, 43-летний Григорий Орлов женился на своей 18-летней двоюродной сестре Екатерине Зиновьевой. Но брак не был долгим. Супруга скончалась в Лозанне в июне 1781 года, в возрасте 22 лет от чахотки, после чего Орлов тронулся рассудком и впал в детство. И через 2 года, так и не вернувшись в разумное состояние, скончался. Что до Екатерины, то после Орлова у нее были в фаворитах. Например, сербский военный на русской службе Семен Зорич. Ничем не примечательный в русской истории Александр Семенович Васильчиков. Более чем примечательный князь Григорий Александрович Потемкин. Полковник граф Петр Васильевич Заводовский. Александр Петрович Ермолов, тоже военный, но другой Ермолов. Известный, по сути, только тем, что в течение 15 месяцев был любовником императрицы. Генерал-майор Николай Петрович Высоцкий. Екатерина вообще была к военным неравнодушна, прямо говоря. граф Александр Матвеевич Мамонов, князь Платон Александрович Зубов. Список, короче, минимум на 20 фаворитов. Все тот же Михаил Михайлович Щербатов, государственный деятель и министр, в сущности знавший, о чем он говорит более чем кто бы то ни было, констатировал. Каждый любовник, хотя уж и коротко время их было, каким-нибудь пороком за взятые миллионы одолжил Россию. Кроме Васильчикова, который ни худо, ни добра не сделал. Зорич вел в обыкновение непомерно великую игру. Храбрый серб действительно был безудержным карточным игроком. Потемкин. Властолюбие, пышность, подобострастие, обжорливость, сребролюбие. Мамонов. Деспотичество в раздаянии чинов. Заводовский ввел в чины подлых малороссиян. Ну и так далее. Выпускник Киевской духовной академии Петр Васильевич Заводовский действительно, надо сказать, происходил из малороссийского рода Заводовских. Он был сын казацкого старшины гетманского войска Василия Васильевича Заводовского от брака с Пелагеей Степановной Ширай. И дорос до действительного тайного советника и первого министра народного просвещения Российской империи уже в начале 19 века. Именно Заводовский – один из создателей мощнейшей украинской партии в России, с которой и началось украинство в России. Потому что зародилось и началось оно более чем за 100 лет до революции 1917 года. Хотя про это нам рассказывают крайне редко и крайне неохотно. Впрочем, едва ли еще и расцвет украинства могла предвидеть Екатерина. Ей было достаточно, что она любила и расширяла Россию, а ее мужчины любили и Россию, и ее сам. Остается только учитывать, что при этом матушка Екатерина еще ведь была и главой Русской Православной Церкви. Да, с тех пор, как Петр I Великий отменил патриаршество, так у нас было. Монарх был главой церкви в нашей империи. В смысле религиозном Екатерина, признаем, была дочкой своего века, века просвещения, как потом его назвали. Да, в постные дни она постилась, говела, посещала обязательные торжественные богослужения, но на том все. В целом она считала религиозную обрядность пустой тратой времени. С Вольтером переписываться ей было куда интереснее. Ну и с фаворитами своими Россию ненаглядную множить и ширить. Это было для нее важно. На богомольные поездки, между тем, время она не тратила, на монастыри не жертвовала никогда. В дворцовую церковь ходила, не могла не ходить, но обычно не выстаивала всей службы. Потом ей стали раскладывать переносное кресло на хорах, и пока шла служба, она либо занималась рукоделием, либо раскладывала пасьянс. А то, что женщина, мужа-убийца и незаконная жена десятков своих фаворитов являлась фактически главой церкви, то не ее вина. Эта проблема впервые возникла еще в 1725 году при вступлении на престол супруги Петра Великого Екатерины I. Канонического обоснования такой ситуации тогда выработано не было. Вот так получилось и все. И верующие, и церковь должны были с этим смириться. И смирились. А то, что вместо государя во главе церкви стали появляться государыни, да еще не русские по крови, это уже частности. Все равно духовенство приносило присягу, в которой император признавался за крайнего судью, что, в общем, должно было бы оказаться немыслимым для всех верующих. Но попривыкли, мы же говорим. Желающих выступить против такого порядка вещей не было. А если были, то мы о них не слишком знаем. Значит, в меру выступали, так, чтобы голову не потерять. Не стоит забывать, что еще в петровские времена всякая церковная оппозиция уничтожалась самым безжалостным образом. Обо всем этом вам, впрочем, не расскажут на тех сайтах и телеканалах, что нынче позиционируют себя как преисполненные веры и веру защищающие. Там все больше про Ленина да про Сталина рассказывают, про их дела. Про большевиков теперь не страшно говорить. Там же все понятно, большевики плохие, мы хорошие. Но это только если произносишь такие благоглупости перед людьми, которым думать лень и которые ничего не помнят из русской истории. А русская история, она такая, она удивительная, она страшная. В нее не стоит камни кидать, а то обратно такое прилетит. Да, чуть не забыл. Слава матушке Екатерине, созидательнице. Слава русской государственности во всех ее ипостасях. От княжеской ипостаси до советской ипостаси. И монаршей России, конечно, тоже слава. Слава, слава, слава. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи», писала Анна Ахматова. «Когда б вы знали, из каких болот и хлябей кровавых растет русская история, вся русская история. Когда б вы знали, вы бы поменьше вешали ярлыки фарисеи. Будьте здоровы!»